такие встречи, наверное, надо было бы проводить, начиная с того, чтобы выслушать, кто и что хотел бы прежде всего услышать. Что волнует? Сейчас наше время настолько проблематично, хотя, кажется, все времена проблематичны, если мы обратимся к истории, но наше время особенно порождает множество проблем, и многие из них, хотя, кажется, и имели место раньше, но приобретают сейчас какую-то особую остроту и в силу этого особую актуальность. И поэтому действительно было бы, лучше было бы, как мне кажется, начать бы именно с вопроса, а потом уже сделать какой-то заключительный вывод. И тогда, может быть, гораздо предметнее проходила бы наша встреча. Но поскольку, как всегда, я рассчитываю, что основным содержанием этой встречи будет все-таки наш взаимный обмен мыслями, в том числе и вопросами, и ответами, то, как всегда, я предпосылаю этой встрече некоторые, ну, я бы сказал, сообщения, некоторые мысли, некоторые идеи, которые подвигли нас к этому общению. Так вот, сегодня в качестве этой преамбулы именно к встрече, я считаю, что любая тема, это все-таки любая лекция, это преамбула встречи, а не главная ее часть. Так вот, сегодня таковой, вот мы обозначили преподобный Серафим Саровский и современность. Вам, наверное, всем хорошо известно, что именно в этом году отмечается столетие со времени канонизации преподобного Серафима Саровского. Сами по себе юбилейные даты, они всегда как-то настраивают на тот лад, чтобы посмотреть еще раз на то событие, которое представляется для нас сейчас в центре внимания. Но в данном случае мне бы не хотелось останавливаться именно на том событии. Как проходила канонизация, что там было, кто там был за, кто был против, кто инициировал, по каким причинам. Ну, слушайте, что нам это даст? Мне вот всегда вспоминаются слова такого, может быть, человека совсем не авторитетного для нас, но слова-то больно хороши. Авраама Линкольна, который сказал, что в наше время, а это, как вы знаете, его-то время, это была вторая половина XIX века, он говорил, в наше время нужно говорить лишь о том, за что мы готовы нести ответственность вечности. Замечательно. Я бы сказал, это просто христианские слова. Зачем болтать? Простите меня за это грубое слово. Но как много мы говорим пустых слов. Как много мы рассказываем историки разные. Интересные всякие случаи. И знаете, так щекочет понемножку в мозгу. И кажется, что-то интересное. Нужно было бы, насколько это возможно, насколько есть у человека, так сказать, ну, такие данные, говорить только о том, за что человек готов нести действительно ответственность вечности. И вот поэтому сегодня я совсем не собираюсь говорить о факте и всех обстоятельствах канонизации преподобного Серафима Саровского. Совершилось то, что и должно было совершиться. И бесспорно должно было. Более того скажу, а в общем-то, это даже и не важно. Слышите? Интересная вещь говорю. Он святой, его канонизировали. Не важно, что даже канонизировали. Он был свят для всех. И оставался бы святым и сейчас. И никто бы не сомневался, что он свят. Святость разве тем обозначает, что канонизирует? Да совсем нет. Канонизация вовсе не делает человека святым. Канонизация только одно делает, она показывает, церковь указывает на то, вот еще один пример, пример того, что дает христианство человеку. Вот пример подражания, если хотите, пример пути, пример достижений. Вот что такое канонизация. И только судьба человека не меняется от канонизации. И скажу, и авторитет даже. Так вот, в данном случае, именно вот в этом ключе было бы и наиболее интересно посмотреть на преподобного Серафима Саровского и соотнести его как личность с нашим временем. Чем он для нас важен? Уж не говорю интересен, когда мы говорим о таких великих людях, как он, то сказать «интересен» – это слишком мелко, чем он для нас важен, что он нам дает, что такого мы находим в нем, что действительно полезно было бы нам, современным людям. Почему возникает, кстати, откуда это утверждение, если хотите, даже вопрос или полувопрос? Ведь если мы сравним его жизнь с тем, что мы вокруг видим и слышим, а еще больше, что мы видим в самих себе, то мы должны сказать только одно. Ну, никакого соприкосновения нет между ним и современностью. Это потрясающее величие святости и удивительное, поразительное обнищание современного человека. Я говорю о духовном обнищании. Но в то же время мы все прекрасно понимаем, что если жизнь не имеет идеала, который бы превосходил на личный уровень, то она тогда умирает. Она прекращается. Вы знаете, что происходит с человеком, когда у него верхнее и нижнее давление оказываются одинаковыми. Мы все констатируем тогда. Все ясно. Есть наш наличный уровень нашей жизни совпадет с нашим идеалом, тогда можем констатировать. То, кстати, что Христос констатировал, когда ученик попросил его, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. На что он, помните, произнес слова замечательные? Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Там, где идеал жизни не превосходит наличный уровень, не превосходит то, к чему мы стремимся, что мы хотим, там все кончено. Но вот такие события, как юбилеи, связанные с жизнью святых, они как раз подвигают нас на то, чтобы обратиться не к чему-нибудь, а, если хотите, именно к нашим идеалам. Святой Серафим – это наш идеал. Можно совершенно резонно заметить, что говорить об идеале, который недостижим. Отвечу. Сам Христос сказал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Как раз именно это величие совершенства, оно открывает бесконечную перспективу, а не замыкает нас. Вот, долетел до потолка и точка. Бесконечная перспектива открывается человеку. Итак, что мы видим из того, что для нас действительно актуально, что для нас полезно, что может дать нам какое-то содержание нашей жизни. Сейчас очень много возникает проблем в нашей церковной жизни, я вам скажу. Но я оставляю церковную жизнь как ту сторону, которая уже может быть обозначена в качестве административной. Это совсем другое. Речь идет о другом, о духовной проблематике жизни. Мы сейчас здесь сталкиваемся с множеством проблем, многие из которых, если не будут разрешены должным образом, то, как бы мы себя ни называли православными, мы перестанем ими быть. Как бы себя церковь ни называла православной, она перестанет ею быть. Вы скажете, как это может быть? Это очень просто. Вся Западная Европа, она вся была православной. Правда, 1000 лет тому назад. Она была вся православной, перестала ею быть. Само православие даже там прям очевидно деградирует. А теперь, когда у нас не только окно, а целая стена разрушена, так это вот эти те негативные моменты, которые привели к разрушению православия там, они с мощной силой обрушиваются сейчас и на нашу церковь, я сказал. Ну, что такое наша церковь? Что такое на нашу церковь? С одной стороны, это реальность. С другой стороны, это может звучать, как какая-то абстракция. Он действует на человека, на каждого человека, на душу каждого человека, на его сердце, на характер его жизни, на характер понимания многих основополагающих вещей. Так вот, и касаясь в данном случае жизни преподобного Серафима Саровского, мне кажется, было бы очень полезно сейчас соотнести то, кем он был, с тем, что мы имеем сейчас, с тем, чтобы как-то хотя бы отчасти, хотя бы в тех немощных силах, которые есть у нас, корректировать нашу жизнь. По крайней мере, знать хотя, где правильное, где верное направление. Когда человек заблудился и спрашивает, куда идти, ему просто показывают, туда, он в лесу, куда, вот туда, в эту сторону. Ему даже не объясняют, где там, что там и прочее. Слишком долгая история, да он, может, и не запомнит. И мне некогда объяснять, я тебе говорю, вот туда иди, видишь? Уже это как важно. Вот в данном случае на таком первичном уровне нашего знакомства, что ли, с верой, с религией, с православием, уже важно, куда идти. Может быть, один из таких серьезных вопросов, который возникает в связи с памятью преподобного Серафима Саровского, можно обозначить тот, который сейчас уже изображается даже иконографически. Мне недавно показали икону. Конечно, я не могу назвать это иконой, но называется иконой. Уже показали, правда, фотографию. Серафим Саровский и Франциск Ассизский. Понимаете, какие вещи? Икона. Находятся у нас люди, которые напишут вам что угодно. И самого сатану со Христом, только плати. Находятся. Есть такие изографы. Пишут эти иконы. И я вам скажу, это очень действенные и сильные средства. Вы знаете, мы вот подчас думаем, что все идет вот так, как нам кажется, как нам видится. Нельзя забывать, что нет никакого сомнения, что есть целые центры, нужно же это понять, усвоить, специальные центры, где сидят очень умные люди, слышите, умные люди, знающие люди, так, хорошо финансируемые люди, которые занимаются только тем, слышите, только тем, чтобы русская церковь из православной превратилась в нечто неясное, неопределенное, деформированное, если хотите, в конце концов, какое-то западное, неизвестно какое исповедание, в полуязыческое, полухристианское. Идут огромнейшие. Это же надо знать. Беда, когда мы даже не подразумеваем о том, что есть это, что есть целенаправленная политика, что есть масса средств, простите, массовой информации, да, огромное количество людей, которые непрерывно работают. Думаю, что никто из вас, ни для кого не является секретом, что масса изданий сейчас, масса изданий, огромнейшими тиражами не только распространяются, а даром рассылаются по епархиям, по приходам, даром, с великолепнейшей полиграфией, великолепно написано, с иллюстрациями, с тонким психологическим анализом, даром рассылается. Причем какого рода содержание? Антииерархическое, антицерковное, антиправославное. Под флагом, конечно же, православие. Ну что, естественно, борьба за православие. Примерно борьба та же самая, о которой шутили в свое время, в советское время. Так боролись за мир, что камня на камне не осталось. Вот именно вот такую борьбу сейчас ведут. Не важно, кто там что будет. Важно разрушить. Вы понимаете? Факт, который вызывает огромнейшее раздражение. Почему до сих пор в русской церкви нет раскола? Всюду расколы. Почему в русской церкви нет до сих пор? Внутри. Не беспокойтесь. Будет сделано. Постараемся сделать. На это брошены огромнейшие силы. Франциск Ассизский и Серафим Саровский. Замечательное сочетание, я бы сказал. Это сочетание уже очень давно звучит в нашей русской псевдо-богословской литературе. Скажу вам, что очень многие богословы заражены этим уравнением. Идея какая? Разные пути к Богу. Вот одна из проблем, которая тут же возникает, как только мы касаемся образа преподобного Серафима Саровского. Так ли это? действительно ли здесь только просто разные, равноценные, но разные пути ко Христу, или здесь есть нечто такое, что совершенно взаимоисключает друг друга. В высшей степени серьезные вещи. Обратите внимание, если мы коснемся творений сочинений святых отцов, то мы там находим много интересных вещей, но в частности одна из них. Чем характеризуется? Там постоянное обращение к тому, что есть правильный духовный путь, религиозный, а есть ложный. Вы, наверное, обратили внимание, что вот очень сильная тенденция со стороны, допустим, с левой стороны, какова? Да, в общем-то, не важно. В общем-то, все, лишь бы человек искренне стремился. А там же не важно. Бог исправит, Бог наставит. Ой, посмотрите, как отцы к этому относились строго. Ничего подобного. Истина спасает, ложь губит. Ложь губит. Повторяю опять этот пример. В лесу, извините, я искренне спрашиваю, искренне ищу. Но избави Бог, если я попаду на мошенника, или на глупого, или на сумасшедшего, который мне укажет прямо противоположное направление. Что тогда будет? Мы сейчас все стоим перед этой проблемой. Проблема не только отношений с Западом. Это не просто характеристика западного аскетизма. Я не знаю, стоит ли мне даже говорить и проводить вот эту вот параллель, поскольку неоднократно об этом я говорил и показывал, что такое западное подвижничество, в частности, католическое. В протестантизме там вообще подвижничества как такового нет. Оно просто было первым долгом перечеркнуто, как только началась реформация. Долой монашество, сам Лютер монах и женился на монашке. Так. Долой посты, долой вообще даже какое-то стояние в храмах, любой вообще подвиг, они не нужны. Я верую, я спасен. Нанесен был страшный удар по принципам духовной жизни человека. Что отцы единогласно все пишут. Та молитва, хотя вот одно мнение, та молитва, которая не соединена с утруждением тела, оказывается бесплодной. А вы, наверное, обращали внимание, когда-нибудь увидели, как сидят там, ну, в кирхах там прочее, даже ножка на ногу, причем одна нога вот так вывернута даже. Так, но он же, молитва – это же диалог же с Богом, вы же понимаете. Это же не молитва, а диалог с Богом. Диалог как ведется? На равных. Всем уже известно. Всем известно, диалог – это на равных. С Богом мы на равных беседуем. Изумительно. Это замечательно. Диалог. Молитвы нет. Так вот, если в протестантизме вообще перечеркнута сама идея подвига, сама идея аскезы, если хотите, сама идея центральной заповеди христианства о том, что Царство Божие силою, понуждением приобретается. И только тот, кто понуждает себя, приобретает его. Речь о чем идет? Понятно? Если я не буду бороться не буду своим лукавством, лицемерием, осуждением, завистью и прочими вещами, то что обо мне говорит? Я просто инертное тело, а не человек. Так если там полностью это перечеркнуто, то в другой ветви западного христианства, в католицизме, мы видим иное явление. Там этот путь духовной жизни направляется в иную сторону. Причем кажется сначала все и кажется и хорошо. Аскетизм требуется, молитва, конечно. Обращение к Богу и святым, бесспорно. Крещение, причащение, все надо. В чем же разница, скажите? На первый взгляд, все одно и то же. Святые там, святые здесь. Древние святые все едины. Кажется, полное тождество. Невольно, вот всегда мне вспоминается этот гоголевский сюжет, да, когда Чичиков подъезжает к деревне Плюшкино. Издали смотрит, кто-то стоит там, из брички смотрит, никак понять не может. Ай, мужик, ай, баба. И уж бедный он и туда обращается, и сюда высовывается, никак понять не может. И пока он не подъехал, и пока не заговорил этот полумужик, полубаба, тогда только он понял, кто же это. Так и здесь тоже. При при очень далеком расстоянии, при незнакомстве нашем с аскетическими принципами, как православия, так и католицизма, у людей, не имеющих, повторяю еще раз, знания, просто знания, элементарного знания, создается впечатление какого-то единства, однозначности, тождественности. На самом деле ситуация совершенно другая. Совершенно другая. Здесь можно было бы достаточно просто сослаться на авторитеты. Авторитеты бесспорные. Авторитеты, которые не то, что от ума говорят. От ума. Нет, не от ума, а говорят из опыта. Знаете, как человек, который неоднократно ходил вот в этот дремучий лес и знает, о чем говорит. Не рассуждает, глядя, так сказать, с какой-то дачи на этот лес, а сам ходил, сам прошел и сам прекрасно понимает, что там есть. Какие болота, какое зверье, какие чащи. Знает, какие опасности грозят человеку. Так вот, я говорю, достаточно было бы просто, наверное, просто достаточно было бы обратиться и сказать об авторитетах наших, русских, православных авторитетах, которые прямо называют путь католических святых, я подчеркиваю это, святых, как путь глубоко ложный, обманчивый, в смысле самообманчивый, как они называют, прелестный. Хочу вам сразу же сказать, и это очень тоже важно для нас, я не случайно подчеркнул и сказал слово «святых». Если мы обратимся к простому народу, я думаю, никакой разницы нет, что у нас и что там. Вот здесь, наверное, мы одним миром мазаны, мне кажется. Все мы живем одним и тем же. Как-то я выступал, и вот так тоже вот большой зал, спросил, кому нужно молиться от пьянства? Дружный хор ответов. Молиться нужно перед неупиваемой чашей. Я говорю, правильно, верно, не вздумайте молиться перед Казанской иконой Божьей Матери, или Владимирской, или Иверской, что вы, тогда ничего не достигнете. Все ухмыльнулись и спрятались туда свои глаза. Что это такое? Вы понимаете? Что это такое? Вот вам показатель. Тем же мы миром мазаны, что и там. Простой народ, то есть тот народ, который ведом, а не ведет, который не имеет знаний и не может их получить в силу там миллиона всяких обстоятельств. Так. С него и спрос такой. Я говорю, кто не может, а не тот, кто не хочет. Это совсем разные вещи. Тот, кто не может, с него спрос другой. И в этом отношении, мне кажется, что пути спасения, возможно, там очень и очень близкие для самых простых протестантов, католиков, я не знаю, кого еще, и православных. Поскольку там, ну, почти нуль всюду. И нуль один и нуль другой говорят, что они равны. Я так слыхал в математике. Все нули равны. Так вот, речь идет о святых. Вот здесь мы вступаем в совершенно иную сферу. Я не говорю о богословах. Там лучше не будем касаться. Там такое море пространное, и там о гаде их же не счисла. И никто во веки веков там не разберется. Если бы вы только посмотрели, что происходит, когда сходятся богословы. Так вы бы за голову схватились и сказали, да избавит нас Бог только от этого. Сразу помереть можно на том же самом месте. Да. Но это вопрос другой, и я совсем не хочу сейчас говорить о догматике. Хотя тут я вам скажу вам, ну, попробуйте, может, кто-то мне поверит. Нет почти ни одной христианской истины, догмата, в которой бы не было у нас серьезных, а это да, принципиально серьезных разногласий с католическим учением. На четвертом курсе Академии мы этим занимаемся. Почти, а может быть, по всем вопросам, по крайней мере, по всем основным христианским вопросам. Начиная с учения о Боге. С учения о Боге разные совсем вещи. Совсем разные. Ну, в качестве иллюстрации. Учение о Боге. Католическое богословие. За ним все это перешло в наши учебники. Бог есть правда, любовь, правосудие, воздаяние и так далее. Обратимся к отцам. Когда они касаются именно существа вопроса, Бог – любовь и только любовь. А теперь рассудите сами. Попробуйте. Если мы станем на первую точку зрения, когда Бог поступает по правде, Он же тогда не по любви ведь поступает. Правда же? А если Он поступает по любви, так не по правде же получается. И получается, бедный Господь Бог мечется между любовью и правдой. И не знаю, как бы ни поступил, все неверно. Что говорят отцы? Единый, церковь единый, Бог есть праведная любовь, то есть правильная. Правда, не отдельно существующая что-то от любви, а это есть любовь, но не наша слепая, часто безумная, чисто эмоциональная, а это любовь, видящая пользу и только пользу человека. Вот какая любовь. И поэтому действующая соответственно с духовным состоянием человека. Только мы воспринимаем это. То как правду, то как любовь. Когда мне благо сыпется, ой, как Господь меня любит. Когда я ногу сломал, да, вот это вот, ну, странно даже, за что и понять не могу. Да, вот у него, когда дом сгорел, это правильно, достойно, вот пора уже. Наказал его Господь наконец-то, а у меня и понять не могу. Это какое-то недоразумение. Так вот, это просто, я вам говорю, привожу просто один пример. Даже в учении о Боге, это просто о Боге, мы не говорим о Троице, мы не говорим дальше о спасении, о Иисусе Христе, о сущности жертвы, которую принес Господь, о восприятии человеческой природы, какую принял и так далее. Все эти вопросы, вы знаете, для широкого круга людей могут казаться даже совсем неинтересными. На самом деле все не содержат в себе основу, фундамент, на который строится действительно и христианская сама жизнь, и христианская вера. Так вот, ни в одном вопросе, ни в одном, я не знаю, может быть, есть маленькие какие-то исключения, как только мы коснемся истин христианской веры, ни в одном из них нет согласия. Всюду различия. А ведь мы же, конечно же, понимаем, что в конечном счете учение определяет и нравственность, определяет и духовную направленность жизни. Жизнь. Это же все определяет. И вот если мы обратимся теперь к тому вопросу, который затронули, аскеза там и здесь. Как католическое учение учит? Как католичество учит? Учит о человеческой нравственности, об отношении к заповедям. Вы можете представить, что, оказывается, человек может совершить не только то, что нужно для спасения, он может совершить гораздо больше. Он может совершить сверхдолжные дела. Вот идея, сверхдолжные заслуги. Оказывается, мы совершаем или заслуги, или совершаем грехи. Благодаря заслуг мы покрываем грехи. Грехами мы отнимаем заслуги. А, возможно, даже сверхдолжные заслуги. У кого они могут быть? А они-то как раз сверхдолжные заслуги и могут быть у тех, которые отрекаются от мира, то есть оставляют семейную жизнь, раз, отрекаются от всякой собственности, дают обеты нищеты, подвязаются где-то, неважно, в монастырях, в пустынях и так далее. Эти люди самим фактом уже этим приобретают сверхдолжные заслуги. И вот теперь попробуйте отнести вот эту идею, вот себя представить, себя, на месте вот этого человека, который отрекается от всего этого и уходит, допустим, в монастырь. Я теперь знаю, я совершил сверхдолжное. Спасение уже это что-то ниже, вы слышите? Это там, вот там. Они могут там спастись. А я? То есть само догматическое учение уже мою психологию уже искажает, извращает, уже во мне поднимает то, что с точки зрения Евангелия, с точки зрения всего святоотеческого опыта, является самым страшным для человека. По-русски говоря, это мнение о себе. Святоотеческий термин есть, старое русское слово. Мне оно гораздо больше нравится. Но звучит «дмение». Слушайте, «дмение». То есть почти надменность своего рода. Часто называют так «смирение паче гордости». «Смирение хуже гордости». То есть ложное смирение. Это вот иллюстрации. Иллюстрации. Так вот, как раз вот в данном случае, когда мы говорим о преподобном Серафиме Саровском и говорим о католических святых, то вот здесь мы как раз и сталкиваемся вот с этим. Никакие это не равноценные пути. Ничего подобного. Ничего подобного просто нет. Весь путь православного подвижника, который, в частности, прошел тоже Серафим Саровский, весь путь основан на совершенно иных началах. Нет даже мысли о какой-то не только сверхдолжности, а о том, что я совершаю должное. Он, Серафим Саровский, все время наставлял и подчеркивал значение тех молитв, в которых выражается существо христианской мысли. И часто вот мы слышим утреннюю молитву преподобного Макария Великого. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворить благое пред тобою». О какой сверхдолжности говорит здесь? Если хотите, это не что иное, как выражение той же мысли, о которой сказал Господь. «Если сотворите все повеленное вам, говорите». То есть что значит «говорите»? Говорите не в смысле же «лгите», не в смысле же «лукавьте», а «говорите». То есть чувствуете и понимаете, что вы сотворили то, что должны были и сотворить. Разве меня кто-нибудь наградит за то, что я дышу воздухом, а не водой? Смешно, правда? Уж не сверхдолжность заслугу, что я дышу воздухом. Подумайте только, какое достоинство у меня. Образ Серафима Саровского, как и других святых, показывает что? Показывает норму человеческой жизни. То есть, каковой она должна быть. Это духовная норма. Раз. Во-вторых, показывает, к чему человек приходит, когда он начинает осуществлять в себе, пытается осуществить в себе эту норму, пытается излечиваться от тех болезней, которые присущи нам в силу нашего земного бытия. Конечно, должен вам сказать, что пример Серафима Саровского достаточно исключительный. Это действительно, я бы сказал, поразительный пример русской истории. Таких, как он, я бы сказал, наверное, немного. Если мы посмотрим, как он подвязался, то это поражает. Просто поражает. Я не хочу пересказывать его жизнь, его подвиг, но многие вещи, это действительно, они свидетельствуют о какой-то потрясающей силе духовной, которая присутствовала в этом человеке и которая действовала в нем с огромной силой. Простые, даже простые примеры. Вы подумайте, о 1000 дней, вот мы все знаем, стояние на камне, днем в келье, ночью в лесу, то на коленях, то просто на ногах, воздетые руки, ну хорошо, скажу, сейчас тепло, хорошо, так знаете, ароматы летние, а под дождем? А комарики, распроклятые эти комары? А холод? А зима? Кстати, он не носил зимние специальные одежды никогда. Вы знаете, просто трудно это себе представить. Как-то невольно мысль соотносится, обращается с Марией Египетской, которая тоже показала, я бы сказал, ну, единственный в своем роде, может быть, даже подвиг. У Серафима Саровского было именно подобное, тождественное, я бы сказал. Это поразительное подвижничество. Спал сколько? 4 часа в сутки. И он советовал даже инокам, монахам, спать 4 часа в сутки. Ну, примерно 2 часа до 12 или 3 до 12, и час или 2 – там, после 12. Днем можно немножко, говорит, заснуть, если это потребуется. Потому что он при этом утверждает любопытную вещь. Он говорит, тогда будет очень чистое сознание и радость духа. Кстати, когда мы говорим о Серафиме Саровском, то нужно сказать, первое, что приходит невольно на ум, когда читаешь вот его наставление, жизнь, то первое, что наиболее концентрировано, так сказать, появляется в сознании, это можно выразить одним словом – радость. Радость. Что такое радость? Это счастье. Он был озарен именно радостью. Причем эта радость непрерывно, она была его содержанием. Причем таким глубоким содержанием, что когда к нему даже приходил человек любой, он говорил, радость ты моя, Христос говорил воскресе и так далее. Понимаете, это наполняло его душу. А мы же довольно быстро мы узнаем, общаясь с любым человеком, что наполняет его, какое чувство в нем преобладает. И причем, а здесь постоянно, всегда, на протяжении всей той жизни, когда он принимал людей. Радость была основным содержанием его души. Как он пришел к этому? Вот сам путь, он очень, я бы сказал, важен. Обратите внимание, что он, прожив 16 лет в монастыре, исполняя все послушания, которые положены там, находясь под руководством наместника или настоятеля монастыря, там, игумена, покоя, слушаясь его во всем, так, он в то же время постоянно обращался к чтению святых отцов. Он постоянно их изучал. Чтение святых отцов было одним из его постоянных и непрерывных занятий. Это, что называется, я не знаю, что назвать номер один. Это постоянная, так сказать, величина, которая присутствовала в нем. И второе, он принял не как что-то такое теоретическое, не как что-то, да, должное, но нам недоступное, о чем все мы знаем, но мало ли, так сказать, что надо. Это святые-то, это надо. Он принял как правило жизни, понуждение себя к непрестанной молитве. Я не случайно об этом сейчас говорю. Вот как правило, наверное, 99 целых, я не знаю, сколько 9 там, мы относимся к этому как к чему-то, знаете ли, ну, это святые. Это, ну, в конце концов, монахи. Это священники, это кто-то. Какая глубокая ошибка. Как много мы теряем этим отношением к молитве. Святые отцы, если хотите, пришли к опытному познанию, что есть краткая, замечательная молитва, которая может совершенно изменить нашу жизнь. Это молитва Иисусова, которая, кстати, у греков даже первоначально произносилась очень кратко. И это стоит знать. Это стоит знать. Она краткая, и ее легко всегда произносить. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Или «мя». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Правда, очень кратко. Есть более пространные формы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Правда? Это уже долго. До половины дойдешь, во второй половине уже рассеялся. Я уже в Америке. Понимаете, это очень долго. Это же невозможно. Это уже надо быть йогом, чтобы сконцентрироваться и удержать свою мысль до конца. А первый вариант, кажется, даже можно и без йоги уже освоить. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Он принял это с полной верой. Почему? Опыт всех отцов единогласно говорит, что постоянно совершаемая эта молитва, совершаемость внимательно, неспешно. Куда спешить? Скажите, куда спешить? Куда считать? Кому это нужно? Я для себя же только. И все. Неспешно. Где? Где угодно. В храме? Пожалуйста. Пожалуйста. Читай там дьякон, не пойми, не разбери. То ревет внизу, то вопит вверху. Да. Что он там ревет? Что кричит? Кто мешает? Что-то там поют? Что-то читают? Великолепно. Краткая молитва. Неспешно, с вниманием. О! Он нашел здесь кладезь. Нашел буквально действительно живой источник. Источник живой воды. нашел. Он это, к этому отнесся со всей серьезностью, а не как к чему-то, знаете ли, как, ну, мало ли чего там советую. Вообще, поразительная вещь, вы знаете. Мы не придаем этому значения. Я говорю о православных христианах. А почему? Ну, что это такое? Труд, что ли, какой огромный? Ну, хотя бы когда в церковь-то ходим. Ну, что ж там, ждать, когда окончится служба? И вот этот хор там затянули. Эти, давай читать это, ну, да когда же они кончат только, да? Это же великолепное время, когда можно поупражняться. Слышите, поупражняться, это же замечательно. Повторяю еще раз. Он к молитве отнесся не как к какому-то, знаете ли, бремени. Действительно, надо дышать, представляете? Вот искушение заставили меня дышать. Как бы хорошо не дышать и жить. Как именно нормальному состоянию человека. И это ему дало очень и очень много. Благодаря этому он, если хотите, стал духовно быстро развиваться. Чтение святых отцов, понуждение себя к этой молитве, но не только к этой. Он исполнял весь тот чин монашеских правил, которые положены. Это все положено. Это все нужно. Но знаете, как мы иногда положено? Вы придите когда-нибудь на утренней молитве, например, к нам в семинарию. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Красота есть, прочитали, все, ура. Все в порядке. Это просто изумительно. Какой там Господь Бог? Ну что вы, какой тут Бог? Тут надо вычитать. Или правила там же читает человек перед причащением. Вычитать надо. Правда же? Мы же не православные, а язычники. И мы же знаем, что главное, это надо что-то сделать. А как ты изменишься или не изменишься, это, Господи, зачем это нам надо? Там Господь Бог пусть решает. Так вот, конечно, он исполнял правила не так. Исполнял как должно. Вот этот момент молитвы для нашего времени имеет исключительно важное значение. То есть во все времена, но и сейчас. Сейчас, поскольку мы живем сейчас, то для нас имеет особенно важное значение. Нельзя относиться к ней небрежно. Нельзя молитвы вычитывать. Нельзя богослужение посещать ради того, чтобы исполнить какое-то время необходимое. Исполнить, ну, я не знаю, какое-то правило, что ли. Исполнить какую-то необходимость. Нельзя. Богослужение есть только время для молитвы. Вот если бы так люди бы, верующие бы, стали так относиться к молитве, они бы увидели, как начинает преображаться жизнь. На моих глазах произошел случай. Один. Пришла из деревни одна женщина и стала жаловаться священнику, как ей скучно одной, как ей трудно. Никому ей не нужна. Ясно, у всех свои дела, у каждого свой дом, своя семья. И она, бедная, просто состраданием пришла. А он ей и сказал, ты знаешь что, вот попробуй вот так, вот попробуй, вот так. Слышишь, запомнила? Ну-ка повтори, запомни, ну-ка еще раз повтори. Поговорили, вот так, говори теперь, когда будешь работать, в огороде работаешь, дома убираешься, идешь за дровами, так, пилишь, колешь, делай вот так. Знаете, она через год пришла со слезами благодарности на глазах. Батюшка, у меня изменилась вся моя жизнь. Вы мне дали солнце жизни. Я помню, как этот священник говорил. Говорит, впервые в жизни у меня такой случай. Обычно говоришь, как к стенке горох. Да, 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 батюшка, да. Никто не занимается. Говорит, эта простая женщина восприняла этот совет с такой верой, да, и так применила к себе. Пожалуйста. Так она просто, я не знаю, в каком она была, если хотите, в какой благодарности, в каком восторге, в какой радости, что сделала. Она просто жила на земле, но была, что называется, на небе. Вот это, мне кажется, только, вот это даже, только одно, уже заставляет нас подумать о той важности такого вот образа, такого, я бы сказал, примера, так как Серафим Саровский. Святые показывают нам, если хотите, во всей силе, к чему способен человек, правильно живущий. К чему же он способен? К чему привела его молитва? Что дал ему сам этот подвиг? Подвиг, в котором он не видел ни одной йоты ничего сверхдолжного, в котором он не видел никаких заслуг перед Богом. Вот я все время твержу, никаких заслуг. А обращали внимание вот, к себе? Что-то сделаешь доброе, и уже как-то, знаешь, уже чувствуешь, уже от Господа Бога что-то уже ждешь. Вы чувствуете, откуда исходит это учение, это католическое? Вы понимаете, откуда? То, что святые отцы называют, начинает апостол Павла, ветхим человеком. Ветхим, негодным человеком, который все искривляет, все портит, все переворачивает. Действительно, от того, что я дышу, все уже мне Господь Бог, давай мне те или иные блага. Я бы еще на один момент хотел обратить внимание. Для нашего времени, для настоящего времени, огромнейшей проблемой стала проблема старчества. Серьезнейшей проблемой. Тот характер развития вот этого явления, который сейчас мы наблюдаем в нашей церкви, он глубоко трагичен. Я боюсь, что это, если этот процесс где-то не будет откорректирован, если не опомнятся люди, если пойдет дело так же, наша церковь развалится изнутри. Да, изнутри. Хотя будет называться, конечно, православным. В чем дело? Дело вот в чем. Что совсем забыли и перепутали. Многие просто не знают, что такое аскетическое понятие послушания. И кто такое старец. Вот Серафим Саровский просто дал ярчайшую иллюстрацию, показав, кто такое старец. Кто это такое? Если посмотрим на его жизнь, то это человек, я вам сказал уже, какие он подвиги нес, во-первых. Но я сказал только одну маленькую талику. Три года, полное молчание. Когда ему сначала приносили пищу из монастыря, только приносили, кстати, хлеб, так, он даже встречая послушника, он единственное говорил в ответ на его молитву «Аминь». Ни одного слова. 3 года никакого общения ни с кем. Полное молчальничество. 3 года. Затем, в течение очень долгого времени, затвор. Без молчальничества. Но когда он принимал ничтожное число людей. Кстати, перед молчальничеством, когда он все-таки к нему приходили, он завалил тропы даже. Тропы в Сарове там. Повалил деревья, да, завалил так, что к нему можно было пробраться только очень немногим людям. 10 лет, даже больше, это затвор, во время которого он принимал людей только в силу особой необходимости. И уже только в конце жизни, по особому повелению Божию, которое было ему открыто через явление Богоматери, да, он стал принимать широкий круг людей. То есть, вы видите, как формируется старец. И кто такой старец? Кто такой духовный руководитель? Это человек, который прошел действительно великий искус духовной жизни. Спать 4 часа в сутки. Когда он видел в этом необходимость, раздевался даже по пояс иногда и садился около болота. Иногда кровь текла по нему от этих комаров, которые его съедали. В келье его всего был только образ Богоматери, обрубок колода, которая ему служила и столом, и стулом. Не было никакой постели. Да. опыт говорит следующее, что, оказывается, невозможно достичь очищения ума, находясь в суете. Вы слышите? Поэтому никто из нас и никакой священник не может достичь чистоты ума, той ясности чистоты ума, которая дает возможность, человеку открывает душу другого человека. Невозможно достичь, находясь в суете и заботах этого мира. Все, кто достигали этого видения душ человеческих, они полностью отсекались от мира, полностью отрешались. Это была действительно подготовка. Знаете, как спортсмены? Им некогда. Они должны всю свою энергию, все свои силы направить на то, да, на то, что мы называем тренировками, упражнением. Иначе ничего не добьются. Если они будут жить, как и мы, спокойненько посиживать себе, ничего не делать, проку не будет. Достичь бесстрастия может только человек, отрешившийся, отрекающийся, отрешившийся от мира, от всех его забот. Вы слышите? От, если хотите, от литературы, от искусства, от социальных проблем. Это так модно сейчас особенно. Так? От всего. Иначе ничего он не достигнет. Никакого бесстрастия он не достигнет. Никакого очищения ума он не достигнет. Хотя он будет, может быть, и очень умный, и талантливый человек. Невозможно очистить душу, очистить, когда пыль все время летит. Вот Серафим Саровский показал, кто может быть действительно старцем, кто может быть духовником в истинном и подлинном смысле этого слова. Им становится не тем, что человек получает звание или сан, или мантию. Нет, нет. Этим человек не становится. Ни бородой, а даже бородой не становится. Все равно. Ничего не помогает. Им становится только подвижник, отрешившийся от всего. Здесь он, если хотите, вот, заряжается. Здесь он очищается. Здесь он приобретает мощные стены, благодаря которым уже затем он может противостоять всем тем вот разрушающим явлениям, которые идут из мира. Кстати, канавка Дивеевская. Что она означает? Вы знаете, что сейчас ее будут реставрировать. Ее длина 777 метров, ну это естественно, конечно, ни больше, ни меньше. Да, 2 метра глубины, 2 метра ширины и так далее. Хорошая вещь. О ней говорил Серафим Саровский. Очень хорошо, но в чем суть-то ее? Вот это просто приходится даже удивляться. Все говорят, канавка, канавка, канавка. Что канавка? Что канавка? Забыли о самой сути. Это же не что иное, как святой образ, святой в данном случае, для Дивеевской обители, святой образ того, что ограждение вокруг своей души должен положить человек, через который не должен переступать ни один дьявольский помысл, желание, мысли и так далее. Тогда никакой антихрист не перейдет эту канавку. Этот святой, вот эта идея, эта святая идея, знаете, во что выхолащивается? Главное – канавка. Так часто, кстати, в православной церкви случается, когда мы внешним образом придаем самостоятельный смысл, выхолащивая содержание. Уж недаром я шучу часто. Если мы так будем подходить, то нам скоро придется, наверное, глотать горчичное зерно для того, чтобы пережить Царство Божие. Ибо Христос же сказал, Царство Божие подобно зерну горчичному. Не правда ли? Так вот, я просто пользуюсь этим случаем, чтобы сказать, и все те, кто, возможно, будет посещать и так далее, должны вспомнить о том, почему это было так завещено, почему эту канавку, если хотите, это рыл и сам даже участвовал для того, чтобы показать и призвать всячески человека ограждаться от всего того, что мешает нам жить по-христиански. Ограждать душу свою, ограждать жизнь свою Тогда это имело и прямой даже смысл. Создавалась девичья обитель. Создавалась она только из тех, которые очень мало понимали в христианстве. Очень было важно даже здесь создать, чтобы сюда не превратился монастырь в проходной двор. Вы же знаете, какая беда сейчас у многих монастырей? Знаете? Знаете. Они превращаются во что? В туристические центры. Скажите, о каком монашестве можно говорить? О какой молитве? О какой нерассеянности? Туристические центры. Вы теперь понимаете, почему во все времена, как только, вот, организован монастырь, и как только он становился особенно посещаемым, вот эти выдающиеся люди уходили. Уходили и организовывали где-нибудь в какой-нибудь такой глуши, чтобы хоть туда не добрались. Вот что такое канавка. Это, во-первых, знак того, как мы должны ограждаться, насколько это возможно, от всяких внешних, дурных, ядовитых, если хотите, ветров и воздействий. Во-вторых, о том, что эта канавка должна внутри каждого человека быть. И заключается в чем она? В том, чтобы именем Божьим, в том, чтобы, прибегая к молитве, удерживая свои чувства, внешние и внутренние, ограждать свою душу от всего внешнего. Сколько здесь метров надо, не знаю, глубины и широты. Каждый это узнает, кто прибегнет к этому средству. Так вот, преподобный Серафим, видите, каким путем пришел в ту меру, когда вопреки своей воле, вы слышите, вопреки своей воле стал все-таки принимать людей. Не искать общения с людьми, не привлекать людей к себе, а напротив, стараясь всячески избежать, но в силу необходимости вынужден был это делать. Только достигший бесстрастия может действительно спокойно выслушать человека, болящего страстями. Он не осудит, уж не говорю, не расскажет. Он пожалеет, он помолится. Как это важно. Уже я вам скажу, во все времена, и тем более в его время, уж не говоря о нашем времени, всегда было очень трудно найти человека, которому можно было бы открыть свою душу. Вот он говорил, я где-то выписал, не должно без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи можно найти только одного. Действительно, что вы? Кассиан Римлянин так и говорил. Полезно открывать свои помыслы, но никому попало. Откроет человек не тому, ой, как может здорово пострадать. Поэтому так важно найти правильного духовного руководителя. Но здесь мы должны знать очень твердо некоторые вещи. Для нашего времени они в высшей степени необходимы. Первое. Отношения старца и послушника возможны только среди монашествующих. Только в монастыре. Только там, когда они постоянно вот друг с другом находятся. Там только возможно откровение помыслов, постоянное, так сказать, общение, постоянная корректировка. Это первое. Вы слышите? Для людей мирских, которые находятся вне, так? Для людей, которые не живут вместе, такое невозможно. Это первое, и это очень важно. Возможно, самое большее что? Ну, поисповедаться иногда, но это